Всем привет, это Science Beach, шоу, в котором двое ребят пытаются разобраться в научных щах.
Всем привет.
Это Алёша с Борей. Я все время забываю, нам надо нас представлять или уже не стоит, или это уже избыточно.
Я до сих пор не понимаю. Мне кажется, можно.
Я думаю, можно, да.
Кто знает, вдруг кто-то новый подключился и слушает нас вот именно с этого выпуска.
И он такой, если я не знаю, как их зовут, я вообще не пойму, о чем речь.
Ну да-да-да.
А сегодня мы будем обсуждать крутую тему, это бионика, это все, что люди якобы... Ключевое слово якобы заимствуют у животных, ну или подгоняют под то, что да не, мы это от животных
мы
взяли.
Мы же так и записали это в плане, что там люди пытались украсть у природы, да, давай поищем.
Примерно так это и звучало. Но первым делом хочется упомянуть классную новость о том, что... Давайте так. Вот, я скептичен к этой новости, поэтому я зачитаю то, как она есть на самом деле.
Я только хотел на тебя нагнать, типа, классную новость. Я такой, в смысле классную?
Да, хорошо. То есть ты тоже скептик. В атмосфере Венеры обнаружили следы фосфина. Все. Это вся новость. Есть такой газ фосфин, он теперь, оказывается, есть в атмосфере Венеры. Окей, но там есть определенные мысли о том, что фосфин — это биомаркер, и значит на Венере может быть жизнь где-то в верхних слоях атмосферы, там, где не плюс 500 градусов и не тает свинец, вот. Но при этом вполне возможно, что на Венеру этот газ занес советский спутник Венера, ну их там много было, вот, может быть, это они занесли, во что я, честно говоря, не очень верю, но кому важно мое мнение, да? Вот, поэтому мы просто подумали, что новость как-то очень встрепихнула. Встрепихнула, есть такое слово?
Мне кажется, теперь да.
Звучит как-то пошловато.
Встрепихнуть.
Ну вот.
Эта новость... Встрепихнула общественность.
Встрепихнула общественность, да. И поэтому мы решили, что мы будем о ней говорить не в рамках сегодняшней затравочки, а поговорим, видимо, в отдельном выпуске. Поэтому держите руку на пульсе.
На самом деле, новость классная, потому что, возможно, этот газ и жизнь превратится в маленьких рачков, которых мы будем вылавливать из Венеры. Это будет новый деликатес.
Маленькие рачки.
Рачки.
Ты помнишь всех этих одесских юмористов, у которых все время были какие-то анекдоты про вареных раков?
Я? Нет, не помню. Я не помню, что, почему они всегда про раков шутят.
Ну, там вот какой-то был, на букву К у него фамилия, не помню, как его.
Без понятия. Нет, вообще.
Это очень забавно, когда они это говорят.
Я помню... Ну, он не одесский, но все равно для меня это все в одной какой-то стезе.
О, нет, типа это разное.
Петросян, нет, нет, вот там нет. Чувак
Одесса
в очках.
Одесса — это элита. Одесса — это элита.
Это элита, да.
Это да. Они прямо такие, мы вообще не рядом. Мне кажется, что Жванецкий, наверное, руку даже Петросяну не жмет при встрече. То есть настолько там вот эти разные коалиции должны быть. Поэтому мы Венеру обсудим чуть позже, а сегодня бионика. Ту-ту, бионика. Давай начнем с термина.
Бионика.
Бионикл.
Бионик. Окей, погнали.
Погнали.
Бионика. Ну, это же очень простая штука, как мне кажется. Мы просто такие говорим, как я тебе перед началом выпуска и сказал. Блин, мы знаем, что в мире существует эволюция. И ну, даже если не брать эволюцию, типа, природа устроила все так, что рыбка плавает, птичка летает, носорог...
Ты это говоришь, устроила, как будто у нее был план.
У нее, возможно, был план.
Креационист,
что ли? Был замысел. Что еще в природе есть потрясающее, кроме того, что рыбка плавает, а птичка летает?
Не знаю, мне радуга нравится, она красивая.
Ну, вот.
Это, конечно, нельзя больше радуга запрещать. Нет, дифракция света запрещена на территории Российской Федерации. Но... Так вот, бионика.
Так вот, и...
В чем термин? О чем это вообще? Что это такое? Звучит как будто...
Ну, это вот научная дисциплина.
Все, но... все на ИК звучит, как будто это научная дисциплина.
УК.
Физика.
УК. УК.
Ну ладно, на К просто. Все, что на К заканчивается.
Ну, потому что это действительно какая-то научная дисциплина, типа. Но она, наверное, больше инженер... Она на стыке нескольких же, получается, наук, типа физики, биологии и так далее, и как это применить все в инженерии. Ну, короче, как я это понимаю, что мы подсматриваем у природы ее готовые механизмы для решения каких-то задач. Типа, ну... У гусей не намокают перышки, мы такие смотрим, как у них не намокают перышки, такие, давайте как сделаем такую себе одежду, как у гусей.
Да.
Просто будем их убивать и делать из них шкуры. Вот как люди решают эти проблемы обычно.
Мне особенно нравится, что иногда подобная логика заводит людей не туда, потому что очень много лет люди пытались сделать летательный аппарат, который машет крыльями, и как только мы отказались от этой затеи, братья Райт полетели.
Ну, как мы знаем, некоторые до сих пор продолжают делать назывались аппараты, махающие крыльями.
Чуть позже. Чуть позже, Алексей, чуть позже.
Не, я реально понял, что люди же раньше решали проблему проще. Не надо было никакой бионики, типа, блин, на улице холодно, медведю тепло. Он такой, типа, не буду изучать, как медведь устроен, почему ему тепло.
Сдеру с него шубу, да.
Сдеру с него шубу и буду в ней ходить. Просто буду медведем. Вот это я понимаю подход. Но нет, видимо, в какой-то момент мы решили, что это неправильно, нерационально. И давай смотреть, как природа именно технически устроила все это. И почему какие-то животные или как какие-то процессы проходят. И просто применять их в своей жизни, в какой-то практике и так далее. Ну, типа, строение костей какого-нибудь животного воплотить в архитектуре.
А почему природа, в принципе, ну, делает что-то умное, зачем стоит подсматривать?
Я не думаю, что природа делает что-то умное, но типа эволюция.
Почему так эволюция?
Ну, якобы эволюция, но на самом деле есть предположение, что люди копировали природу вообще всегда, и раньше они руководствовались, наверное, не столько мыслью о том, что эволюция отшлифовала все механизмы, а просто потому, что природа гармонична. Она сделала, типа, все классно, все заебись. Зачем что-то придумать новое? Ну, кажется, вот так вот. Потому что чуваки пишут, что люди начали копировать в любом случае уже там, опять же. Мы столько до этого про историю говорили, мне даже не хочется говорить 3000-3000 год до нашей эры. Но в целом, как будто бы, да, уже тогда копировали что-либо, кто-либо.
Еще тогда. Женя такая тебе, пыньк.
Но типа да, сейчас с точки зрения нас, современных людей, в любом случае, бионика же там типа в 1960-х годах каких-то появилась, типа супер недавно.
Термин просто.
Термин, применили. Да, просто начали применять и как-то подходить к этому более систематично.
Угу. Окей. То есть я правильно понимаю, что по сути в решении любой задачи, ну если вот сейчас немножко уйти от бионики, да, что в решении любой задачи возможны два пути решения. Один условно-инженерный, это когда мы сидим и придумываем, ну то есть некоторое проектирование делаем, типа мы придумываем, как мы будем решать определенную задачу, потом мы начинаем ее решать. А другой подход, условно-эволюционный, это когда мы делаем просто все подряд на свете, и одно из них срабатывает, и мы такие, о, круто, мы решили задачу.
Мне кажется, так, такой пример тупой. У нас есть тачка. Так. И мне кажется, бионику нельзя применять, когда ты не понимаешь смысл задачи.
Угу.
То есть тут мы понимаем, что задача машина должна быть аэродинамичной, когда мы под аэродинамику подразумеваем, что она обладает таким профилем, что сопротивление воздуха при езде минимально.
Угу.
И мы такие думаем, ну блин, есть же птицы, которые уже умеют летать, или рыбы, которые умеют плавать. Они же тоже испытывают сопротивление. Давай посмотрим, типа, как они решают эту проблему, как природа решила, типа, какую она форму им подарила. Что вот их профиль соответствует минимальному, условно, профилю сопротивления. Вот и все. И давайте скопируем этот. Вот это как будто бы подход, когда ты понял задачу и подсмотрел ее в природе где-то, которая как-то уже решена. При этом ты, наверное, знаешь, что задача по форме пули, какой формы пули должна быть, была решена, по-моему, если не ошибаюсь, Ньютоном. Он просто... Типа, была задачка, что у тебя есть какое-то тело, которое летит в пространстве, и типа как каким профилем она должна обладать, чтобы было минимальное сопротивление. Вот, и эта задача была решена именно там. То есть чисто математически у тебя есть какой-то профиль тела и есть какое-то количество молекул. Вот и все.
Прикольно.
Типа, можно, и можно было так решать задачу. Вот. Ну, понятно, что чем у тебя пуля достаточно простой формы, все-таки тело, а самолет все-таки посложнее, у него задачи другие, вот это вот все. И как будто бы, да, там можно по-другому подходить. Вот это то, как я себе представляю вообще бионику.
Прикольно, прикольно. То есть, на самом деле, вот про ту же аэродинамику можно тоже решать двумя путями, подсматривать за рыбами, а другое – это просто брать математику и решать задачу псевдоинженерным каким-то путем.
Ну, типа, все мы знаем, что это просто у тебя есть огромная аэротруба, ну, чуть больше, чем для людей. Чуть больше, чем для людей. Ты просто ее обдуваешь и смотришь, что происходит.
Прикольно, прикольно.
Но при этом почему это не всегда работает, потому что эволюция в любом случае это какой-то такой тоже инженерный подход, и как мне понравилось, где-то прочитал, что эволюция работает типа просто с тем, что у тебя есть.
Mm-hmm.
Есть примеры, когда эволюция как инженер подходит к задаче дерьмово, просто потому что изначальные данные...
Эволюция не инженер, да.
Да, потому что изначальные данные уже плохие, и я слышал этот пример именно в институте на какой-то паре, вообще не помню на какой, неважно, но я его запомнил хорошо и сегодня освежил в памяти, и действительно есть. Он про жирафов. Так. Жирафы вообще странные существа, непонятно, зачем они существуют и
чтобы почему. Есть верхние травинки на деревьях. Все,
наверное, да, потому что больше туда никто не доползает. И у них есть очень странная штука, вот, которая в пример приходит, именно по нервной системе. Есть нерв, он то ли какой-то обратный глотательный, то ли что, и, короче, неважно. Суть в том, что он идет от блуждающего нерва, как я понял.
Который в шее.
Да, в гортани.
Так.
Вот. Блуждающий нерв выходит, насколько я помню и понял, именно от мозга к сердцу напрямую.
Ага.
И вот из него выходит каких-то два нерва. Один в гортани, другой еще куда-то.
Ага.
И как раз который в гортани, ему приходится, вот у людей, я так понимаю, это точно так же устроено, он где-то проходит под позвонками или рядом с позвонками, огибает их, которые шейные последние.
Ага, ага.
Вот. И это так у всех млекопитающих
так,
которые позвоночные и так далее. И вроде бы все хорошо, типа у тебя условно этот нерв 15 сантиметров или там чуть меньше, тормоз. И у жирафов тоже такой нерв. Но проблема в том, что их голова с эволюцией начала расти. А эволюция такая, ну я не буду же присоединять нерв и выбирать его. Ну типа как у тебя, когда в розетку воткнут куда-то кабель, и он уже, он там огибает стол, у тебя тут, сюда, вот у тебя там через монитор перевернут.
Леша описывает сейчас мою квартиру.
Да. И ты там можешь, как нормальный человек, подойти, размотать и по-другому пересоединить, чтобы тебе хватало той длины провода, что есть. А она такая, не, нафиг, я умею выращивать нерв. И, короче, с тем, как голова росла, этот нерв все время удлинялся. И сейчас вместо, условно, чуваки пишут, что если просто напрямую соединить, как нормально было бы, нерв бы занимал 15 сантиметров, а сейчас он занимает 4,7 метра.
А сигнал сколько времени?
2,4 в одну сторону, потом он нагибается позвонки, и 2,4 в обратную. Ну, типа, это очень нерационально. Это прямо очень тупо так. Любой нормальный человек понимает, что так делать не стоит.
Подожди, но это же по-любому влияет на функционирование жирафа.
Я уверен, что есть какая-то, ну, заторможенность в реакции.
Что он начинает есть, и только спустя минуту у него так слюнки пошли.
Да-да-да. Я не знаю, за что конкретно этот нерв отвечает, но, типа, это просто как пример, что нахрен так делать. Типа, это прямо очень плохо. Ну, как бы, ты когда смотришь на жирафа, ты вообще думаешь, нахер так делать? Потому что что это такое? Вот, это один из примеров, когда, наверное, не все можно копировать из природы.
Прекрасно. Какие есть еще варианты? Вот, ну, окей, то есть природа ведет себя иногда как мудак, и что-то получается, ну, плохо с инженерной точки зрения, да? Вот, а встает вопрос, а где все-таки она молодец, и мы научились у нее что-то, ну, так, копировать, и тем самым, ну, не решать задачу инженерно, а просто полениться и сделать как природа?
Я, короче, как тебе и рассказал, хочу людям подсказать, которые нас слушают. Я
мне когда... тоже, потому что ты до сих пор название не сказал.
Когда я готовился к этому выпуску, я начал, естественно, со стандартного гугляжа по гуглу, и это прямо ужасно.
Гуглёшь по гуглу.
Это прям ужасно, потому что все статьи отвратительные, и ты такой, господи, кто это писал? Зачем ты это делаешь? Возможно, есть хорошие, но я ничего не нашел, поэтому я наткнулся на книгу, которая была выпущена в 2013 году, достаточно свежая, французами Агнес Гио и Жан-Аркади Мейе. На русском она называется «Бионика, когда наука имитирует природу». Она не такая уж и большая, на самом деле, 293 страницы, но написано прикольно и интересно. Я начал ее просто читать, надеясь, что я найду там какие-нибудь интересные примеры, которые я либо знал, либо не знал. И как-то в целом удалось. Во всяком случае, она интереснее, чем что там будет дальше.
Чем статьи на Эдми, да?
Да-да-да-да, это твой панчлайн.
Это сейчас начало сетапа. Весь выпуск — это один сплошной сетап для моей шутки про Эдми, ну-ну.
Короче, речь идет о... Как это правильная штука называется? В общем, о возможности захватывать жидкость поверхностью.
Типа губки.
Типа губки. Угу. Есть всякие растения, которые растут в очень засушливых местах. Ну, короче, в пустынях. Проще говоря, в пустынях. И они называются... У них есть свойства, как оно по-научному называется или правильно, не знаю, но что-то условно ловящий туман. Это как...
Типа адгезия,
как,
нет?
Как вампиры. Да, конечно, адгезия. Ловящий туман.
Ловящий туман.
Это слово?
Давай реально... СМР, давай СМР. Ловящий туман. Ужасно.
Ну, типа, фишка, да, в том, что они получают жидкость и не самого воздуха, когда действительно идет какое-то, условно, облако тумана, некоторое облако, насыщенное паром хоть сколько-то, они благодаря вот своим волоскам, микрокапиллярному эффекту и так далее, адгезивным свойствам могут вот эту жидкость схватить, из воздуха, и они просто ее пьют таким образом.
Ага.
Вот. И оказалось, что есть такие же животные. В пустынях наблюдали за животными, и, например, скоробей очень странно себя ведет. идет. Он такой бежит.
Так.
По пустыне, потому что ему горячо, там же песок.
Да, да, да.
Вот это все, он такой, блядь, где бы спрятаться?
Как бы эволюцию изобрести мне ботинки?
Да, да, он ищет себе ботинки. Ты представляешь, он, наверное,
весь... Представляешь, скоробей в ботинках, во вьетнамках.
И он такой, жизнь удалась.
Идеально.
И просто...
И сразу лег, и ему роскошно.
И все, ему ничего больше не надо. Мне кажется, он весь день бегает, а ночью он такой, наконец-то, да.
О, да. Как батя в кресле развалился такой, да?
Угу. И у него там кресло-качалки. Он...
И пенсне.
Он бежит. Если он чувствует, что впереди водичка в тумане, в каком-то
так,
облаке...
Так.
Просто...
Бежит еще быстрее.
Бежит еще быстрее, чтобы как Супермен собрать на себя все. Но нет, он встает и поднимает жопу наверх.
Так.
Ну, типа он просто вы...
Он что, анусом заглатывает влагу?
Было бы хорошо, но нет.
Так.
У него тоже на теле есть вот эти маленькие ворсинки,
ага, ага,
которые собирают воду.
Так. Как у кактусов.
Как такие. У кактусов, по факту, да. Но дальше начинается проблема, которая как раз-таки... В чем фишка следующая? Если бы просто ворсинки захватывали воду, их стили ветер или температура... Ну, просто солнце достаточно быстро бы испаряло, потому что они бы смачивались с поверхностью, и все, они бы просто испарялись.
Ага, ага.
У него на спине такие пластинки... Точнее, не так. Ну да, у него есть на спине пластинки, ага, под ворсинками этими, а, и они неправильной формы, у них есть некоторые углубления.
Ага.
И плюс они там покрыты как, типа каким-то маслом, и так далее, что делает их гидрофобными.
Uh-huh.
Поэтому эта хрень просто скатывается вниз, ну, вот эта капелька, которая, и он такой ловит ее ртом. А отвратительный способ пить, наверное.
Классно. То есть он с жопки так...
Он с жопки такой, типа, подкидывает и
ловит ртом. А он делает это как Рональдини, так, эпично так ловит. Блин, круто.
Короче, да, кто-то пьет с жопки. Он пьет не жопкой, но с жопки.
Да.
Очень удобно.
Но это лучше.
Да. Когда эту вещь увидели, такие, блин, прикольно. Типа, можно сделать гидрофобную, во-первых, ну, понятно, гидрофобную поверхность.
Угу.
Плюс фишка в том, что ты можешь сделать такую же поверхность, по которой будет хорошо скатываться вода. Просто капельки жидкости,
которые не будут задерживаться. Ты же понимаешь, как древние люди, увидев это, решили сделать гидрофобную поверхность. Убили тысячу вот этих штук и такие...
Тысячи скоробей просто выложили.
И облепили себя и такие, гортех. Гортекст. Гортекс. Ну ладно, ну.
Гортекс? Что ты пытался сказать?
Ну, название вот этого покрытия-то, которое все путешественники так любят. Туристы, точнее.
А!
Гортекс, ну, он называется.
Да-да-да.
Угу.
Ну, собственно, по-моему, как раз-таки на основе этого это и сделали.
What? Прям от попки скоробея? Серьезно? Я просто искал в одном из выпусков что-то про гортекс. А, про изобретение где было. По-моему, что-то там не так было устроено. Там они, по-моему, с тефлоном просто игрались.
Ну, короче, нет, я ошибся.
Ага.
А, на основе этого сделали эффект лотоса марку, которая, возможно, та же самая штука на самом деле.
Ага.
Ей просто покрывают.
Окей.
Короче, неважно. Фишка, да, именно в том, что у тебя маленькие бугорки, которые позволяют не задерживаться в воде, она гидрофобная, и просто она скатывается. И если ты возьмешь, например, такой же камень, который абсолютно гладкий, и который с такими бугорками небольшими,
так,
и попробуешь их кинуть в воду,
ага,
то условно дальше улетит и уплывет. Ну, блин,
тот, который гидрофобный.
Ага. Который как раз-таки с бугорками. Потому фишка в том, что у него будет отсутствовать вот эти микрозавихрения, микротурбулентность.
Так вот, как Иисус ходил по воде.
Да, у него просто на пятках были чешуйки.
Чешуйки. Он просто скоробеев себе на ноги
лепил. И очень быстро бежал.
Да.
Так и было?
Так и было.
Так и было. Ну, ты же знаешь Ветхий Завет, ты же читал.
Конечно.
Там сказано, и надел он скоробеев на ноги.
Но мы сейчас шутим про Иисуса, а Иисус был в Новом Завете, Леша, поэтому все-таки...
Как плохо не знать про то, что пытаешься шутить. В общем, да. И такую же штуку, на самом деле, обнаружили у акул. Ну, точнее, у акул и у, например, скатов, они как-то... Как они правильно называются, сейчас тебе скажу.
Дельфинообразные?
Нет, они относятся к подклассу пластиножабренных рыб.
Ужас какой.
Жаберных.
Ну-ну.
Вот. И у них маленькие такие же пластинки. Вот тут есть фотка, давайте
давай,
я даже
давай
покажу. Блин, или подойди сюда. Видишь, это называется плахоиды. Я правильно прочитал в первый раз.
Слушай, это выглядит так, как будто бы это листья осенью лежат и просто друг на друга так наложены, и типа в одном направлении гладенько будет, а в обратном будет не гладенько.
Про это короче, тоже пишут, что да. Оказывается, я ни разу не гладил акул. Ну, короче,
ну, это был бы интересный эксперимент.
Подожди, а что такого? Не-не-не, ты же видел у Марка Робера, он тестил кровь на акулах.
Да.
Они добрые, как капец. Ну, пока он быка кровь не вылил.
Да.
Тогда они что-то это какие-то злые стали. Да, если ты гладишь в направлении этих чешуек, то типа все окей, у тебя гладится, как песика гладишь, она такая же радостная, и все хорошо. Но как только ты гладишь противоположную сторону, ты режешься об нее. Я никогда не знал об этом, что об акулу можно просто... Ну, в смысле, то, что об акулу можно порезаться.
Она и так страшная, да? Но мы думали, что об зубы, оказывается.
Типа, да, можно только об зубы, я думал, порезаться, но можно даже об кожу.
Типа, она как дикобраз, да? У него же тоже в одну сторону как бы нормально, а если... Против иголки будешь.
Только там как-то очевидно, а когда на акулу смотришь, это вообще не очевидно.
Не очевидно, да-да-да. Видимо, мелкая такая дифракция.
Видимо, да-да-да.
Фракция.
Вот, и это как раз штука, которая помогает им также быстро плавать, потому что у них все эти чешуйки, в них не образуется вся эта микротурбулентность, некоторые микрозавихрения, и они плавают как просто сумасшедшие сучки.
Как в ламинарном потоке.
Да, это прям ламинарный поток.
Снова про Марка Робера, ты же... А, нет, это не про Марка Робера было. Помнишь, ты мне рассказывал про Smarter Every Day?
Да-да-да, не помню, как этого чувака зовут.
Я тоже не помню. Он такой занудненький, на самом деле. Я посмотрел пару его видео, прям занудненький.
Он прям как чувак из Алабамы. Вот типа он прямо...
Да, он же еще в кепке. Ну, он реально реднек. Ну вот. И, короче, этот реднек что-то пришел в гости к моему любимому мужчине Дереку Мюллеру, у которого канал Veritasium. И они, короче, устроили видео-баттл. Ну, то есть видео было про их баттл, что круче, ламинарное течение или турбулентное. И, короче, тот, который Smarter Every Day, он такой, типа, ламинарная эта тема, ламинарная круто. А, значит, Дерек Миллер, он такой, типа, турбулентная круто. И они там аргументы какие-то туповатые приводили.
Господи, о чем спор вообще? В смысле?
Это было реально очень странно.
Считаю, что просто круче салютоны.
Ты видел, как Slow-Mo Guys делали видео
с удочками? Нет?
Да, с удочками. Ну, в этом, в испытательском центре, который делают эти салютоны, которые, типа, они их толкают очень в правильном ритме, и тем самым эти волны накладываются друг на друга, да, и вдруг взрываются.
Происходит всплеск, когда они...
Это очень круто.
Это просто...
Обязательно будет в описании выпуска. Обязательно.
Slow-Mo Guys вообще классные чуваки, а этот видос прямо потрясающий, потому что они там в бассейне с удочками, маленькими желтыми
Мне
удочками.
Мне очень понравилось, когда Дэйв лицо подставлял. Это было так смешно.
Я бы тоже подставил.
Он такой тупой. Ну, я прям обожаю его. У них реально один типа умный, богатый, с камерой, ну, потому что у него есть камера.
Ну да.
А другой просто тупой в лицо подставляет под волны 20-метровой.
Он такой, ну хоть какая-то от меня польза будет.
Да-да-да.
Так вот.
Я забыл, о чем
мы. Я тебе рассказывал про акул. Короче, вот, они из этого быстро плавают, и ты от них не скроешься, кроме как на нормальной лодке, так что не страшно, в целом в океане норм. И чуваки такие, когда узнали об этом всем, изучили, такие, блин, это же охрененно, давайте делать самолеты с такой же штукой, типа, и придумали, ну, понятно, не пластинками облеплять на супермомент, а сделали некоторое напыление, прямо нано-напыление, которое создает небольшие бугорки. Взяли Airbus это сделал, напылил на какой-то своих самолетов и такой... Охрененно. Они сэкономили кучу топлива на 350 тонн топлива в год только на одном самолете. Короче, на 6% снизили потребляемость.
О, этому,
да, а потом такие напыления стоят дороже, чем эти 6%, поэтому забили. Все разбивается, как обычно, воспроизведение всего этого.
Нанотехнологии
слишком дороговато было.
Слушай, ну круто звучит.
Вот. Но при этом, как я понял, это все равно нашли где использовать, потому что именно вот эта чешуйчатость акул помогает тем им, что в них не заводятся паразиты никакие.
Типа не режутся об нее.
Ну, я не очень понимаю, почему именно. Ну, видимо, прилепиться просто еще трудно. Я думаю, то, что на острове для них это наплевать, для мелких каких-то существ. Вот. Но эту штуку стали использовать в кораблях, чтобы на дне кораблей не образовывалось всякого дерьма.
Вау.
Ничего не прилипало. Но про стоимость на корабле ничего не написано. Возможно, там тоже поднапыляли
тоже
такие...
Сделали, наверное,
да, проще какого-нибудь пару чуваков таджиков нанять и пусть драет каждый раз.
Не, а правда же есть такие особенности, что когда ты, например, из Средиземного моря, там, например, в Черное переплываешь, ну или из какого-то моря в какое-то, не помнишь, тебе нужно прям корабль очистить. Потому что в других морях лагерях водится хрень, которая, ну, это как знаешь, есть такой эффект, когда ты какой-то вид животного заселяешь туда, где он не живет, то он может занять какую-то нишу настолько, что он убьет все остальное.
Да-да-да.
Типа, привет, Австралия. Вот. И кролики, да, кролики же там. Эта проблема, короче, может быть с морями, поэтому специально стараются счищать там всяких сраных осьминогов, чтобы они оставались в том море, где они обитают, и не завозились в то море, где их нет.
Блин, прикольно, я не знал об этом. Ну, вот, возможно, эта штука частично, возможно, решает.
Ну, но слушай, опять же, понятно, непонятно.
Блин, опять же, в чем проблема? Убили кучу акул, облепили просто корабль, а?
Акулами.
Акулами, да.
А вдруг?
Блин,
а вдруг?
Реально же, смотри, любая проблема решается тем, что взял тушу животного.
Да, да.
И просто обтянул им то, что тебе надо.
Да. Может быть, Джисус, он просто на двух акулах.
Возможно,
ходил.
Да.
Как... Он приручил двух акул и на них такой ходил. Блин, ну круто, звучит круто. Давай я продолжу вот про тему самолетов, раз уж ты про Airbus рассказывал. Просто есть такая разновидность летательных аппаратов. Как раз мы уже их упоминали, что люди издревле хотели построить самолет, который махал бы крыльями, ну потому что все, что летает рядом с ними, оно машет крыльями. Раз не машет, значит, ну, взлететь очевидно.
Поэтому
не может.
Они сначала пытались махать руками.
Да. И более того, для этого придумали слово. То есть не как в песне СПБЧ, а на самом деле для этого придумали слово. Вот. Называется это орнитоптеры. То есть орнитоптеры — это летательные средства, которые машут крыльями, чтобы лететь.
Угу.
Причем известны они, ну, прям супер древних там времен практически, потому что вот у Леонардо да Винчи, ты по-любому видел вот эту картинку.
Да, да.
Тоже будет в описании выпуска. Это, то есть у Леонардо в записках уже были какие-то прототипы, как надо делать крылья, как надо там делать механизмы, чтобы можно было ими махать. И якобы это бы все полетело. Вот. Ну, Леонардо, к счастью, не стал строить это все, чтобы попытаться полетать, потому что кончил бы как-то мужик с Эйфелевой башни.
Возможно, он достаточно умный был, и он такой...
Не, он рассчитал, и такой, о, нет, нет.
Не, он такой, я рассчитал, вроде должно работать, но я лучше это выложу в открытый доступ, пусть какой-нибудь чувак построит и протестит.
Ага.
Типа, у меня есть имя,
и он такой,
я
и он
мне доверяю.
Посыльному мальчику так, Икар! Икар! Вот, и да, то есть, короче, непонятно, как это было, строились всякие прототипы и тому подобное, но я охренел. Я выяснил, что оказывается, короче, совсем недавно, в 2013, по-моему, году построили орнитоптер, который летает и, более того, летает от человеческого привода.
В смысле, там надо вот так вот, как на велосипеде, крутить?
Типа того, да, да. И он какой летает ужас. Не типа как планер, то есть, ну, то есть, ну, известно, что есть штуки, которые ты крутишь педали, она летит как самолет. То есть, крутится винт, и ты летишь.
Ну, да-да-да, винт.
А ребята из Канады построили орнитоптер.
Зачем? Ладно.
Но они меня не прикалывают. По одной простой причине. У них этот орнитоптер для того, чтобы стартануть, в принципе, хоть как-то.
Его нужно сбросить со скалы, да?
Нет, нет, нет. Там вообще скучное видео, сейчас тебе покажу. Его разгоняли с тачки. Ну, типа, это как первые самолеты этого Можайского, или как его там звали, это нашего изобретателя. У него тоже, типа, там трамплин был сначала. Ну, ок, да, хорошо. Смотри, я покажу короткий отрывок. То есть, это действительно орнитоптер. Ты готов?
Я готов.
Вот тросик, там впереди машина.
Ага, я вижу, вижу. Там поле мужики красивое, бегут. Классный. Он взлетел.
Он взлетел, пока он не машет крыльями еще.
Он не машет.
Это просто тачка его разогнала, и все.
В целом он выглядит как планер.
Да.
Ему даже не надо махать.
Я причем думал, что меня обманывают, и это не орнитоптер, а обычный планер. А вот теперь он начал махать крыльями. А? А? Как тебе, чуваки из Канады?
Сколько он пролетит?
Да, не знаю, метров там сотку, может. Это реально скучное видео.
Это очень скучно, да.
Но они там подали какое-то заявление там в книгу рекордов Гиннесса, ну или не в книгу, короче, в какую-то организацию, и их действительно признали первым полетом орнитоптера за счет тяги человеческой силы.
Человеческих ног.
Я не согласен.
Почему?
Ну, разгон с тачки.
Ну да, да.
Ну, типа, ребята, ну несерьезно. Ну, блин. Может, он там, знаешь, у меня просто объяснение. Они его разогнали с тачки, а все, что было дальше, он просто как обычный планер. Он просто так долгое
так
время
выглядит,
садился.
Да.
Все. А то, что он там махал, не махал, да, господи, на аэродинамику не влияет, и все, и ладно, и летит. Я разочарован.
Ну, прям скучно, да.
Да.
Я как-то был на лекции по орнитоптерам в Государственном центре современного искусства, в ГЦСИ у нас.
Ага.
И там чувак какой-то, ну, короче, там был уже когда-то электрокружок, вот это вот все.
Не знал, не знал.
Короче, чувак был, он показывал свои орнитоптеры, которые он собирал, ну, там орнитоптеры размером со спичечный коробок, который...
И их тоже маленькая машинка разгоняет.
Да-да-да, маленькая тачка на радиоуправлении. Ну, в общем, да, он показывал этих этих маленьких насекомых, и они жужжат отвратительно, они летают неуклюже, потому что каждый раз ты думаешь, он сейчас упадет, потому что на каждый взмах крыла происходит вот это вот, когда он их наверх поднимает, и такое чувство, что он вот прям сейчас свалится. Прям
врежется.
Такой, ну... И он каждый раз, как муха, которая уже устала, он такой, господи, лишь бы долететь, пожалуйста, создатель, зачем ты это со мной сделал? Просто дай мне 4 пропеллера, как нормальному.
Или просто убей меня, лучше убей, просто молча убей.
Короче, да, поэтому мне они тоже, ну, я такой посмотрел, думаю, ну, да, окей, а зачем это надо?
Итог, орнитоптеры — это грустно.
Мне казалось, что проще всегда сделать очень-очень маленький дрон, который будет просто в разы лучше, потому что он будет такой управляемый.
Да, 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 везде. Да, тут такое дело так есть.
Просто когда научится делать очень-очень маленькие винтики.
Да уже есть. Ну реально сейчас же есть очень мелкие дроны. Ну реально
просто... Насколько мелкие?
Ну я не знаю. Ну вот у меня у дружища Mavic там, DJI там, Mini там,
блин, что-то. Блин, ну они огромные Air. Достаточно.
Ну что, ну вот такой вот.
Ну это большой. Ну я имею в виду прям насекомое. Представь, ну, комар такой дрончик.
Да по-любому есть. Ну вот загуглим просто.
Уже все.
По-любому.
Военные все сделали. Я тут понял, что... Мы что-то с тобой серьезничаем.
Навали.
Ты показал смешное видео. Я вспомнил,
он не смешной, он очень скучный.
Он скучный, ну типа, это смешно, потому что это такое дерьмище. И я когда вчера готовился, я наткнулся на каких-то ребят, возможно, тоже наткнулся, это статья на Хабре была от какой-то девчули, про...
Кстати, Хабр задулся, ты заметил? Нет. Он вообще как уже, как медиум.
Я вообще его не читаю. Ну, то есть, я подписки отменил несколько лет назад, потому что там
я
нечего читать.
Я тоже не читаю, но...
Короче, какая-то есть... Оказывается, мир не Boston Dynamics единый, а есть еще какая-то компания, я, кстати, не загуглил ее, я прямо сделаю это сейчас, потому что она называется IHMC, Institute for Human and Machine Cognition, окей.
Так.
Которая тоже занимается роботами, типа. Ничего про них не слышал до этого, я вообще не уверен, живы они сейчас
про
или нет.
Про роботов или про компанию?
Про компанию. И вот, и она пишет, что вот эти чуваки, не Boston Dynamics единым, они такие сказали, что нафиг делать человекоподобных роботов. И я в целом согласен.
Ну, да,
я
да,
не
да.
понимаю, почему мы стараемся сделать человекоподобных роботов.
Ну подожди, у Boston Dynamics есть же собачка.
Ну да, у них... Нет, собачка крутая. До сих пор всем на работе говорю, давайте скинемся на Spark. Типа они продают его.
Нет, давайте лучше скинемся на VR-шлем для того, чтобы в Half-Life Alyx поиграть.
Ладно, окей. Сначала Alyx, потом на Spark.
Леша, давай, да, one step at a time, пожалуйста.
Хорошо, хорошо. Короче, вот, и они такие, нафиг делать человекоподобных роботов, надо делать что-то другое. Но они все равно вместо человекоподобных, они решили животноподобных. Они такие, страус.
То есть их фантазия все равно далеко не ушла.
Страус бегает типа охеренно.
Ну,
вот все, он очень быстрый, классная механика, давайте сделаем страуса.
В зоопарке никто не видел, но вроде да.
Вот, иди сюда, потому что видосы.
Так.
Сначала там видос концепции, и ты такой прямо вау, действительно, сейчас вот они показали мне модельку, и сейчас я увижу реального страуса.
Ну да, типа страус.
Типа страус бежит. А потом они такие, и вот реальный прототип. Я такой, сейчас посмотрю, какого они страуса сделали. Такой типа, ну круто же. А там в видях еще начинается прям так хорошо. Такой вау, вау, вот сейчас еще будет что-то интересное. Потому что вот как они разгоняют этого страуса, это еще лучше, чем как они чем они разгоняют.
Ну вот у них. А, это тачка просто с камерой. Они с трамплина?
Огонь. Еще лучше.
Они реально его спускают просто с трамплина и все.
Они, короче, сделали просто круг, прицепили к нему 6 ног.
Да.
И просто с трамплина его кидают.
И говорят, мы круче, чем Boston Dynamics.
Смотри, смотри. Они его раскручивают и такие. Причем...
Они делают солнышко на карусельке, а потом кидают его с трамплина.
Он еще бежит просто... И все время трясется. Я не понимаю, зачем эта штука вообще нужна.
Отстой.
Смотри, это смотри. Нет, отстой. Мне нравится финал видоса. Это просто лучший тест. Ну, типа, это вот этот видос описывает все, насколько классный у них робот.
Их робот просто залез в кусты.
Следующий еще лучше. 22 мили в час.
Так.
Летит он.
Причем он всегда клонит в одну и ту же сторону. В стол!
Он просто разлетелся в щепки.
Ты понимаешь, что их инвесторы такие, ребята...
За что мы заплатили?
Мы за что мы заплатили? Это отстой.
Это я не удивлен, почему я о них ничего не слышал.
Потому что, сорян, ребята, но Boston Dynamics делают что-то более крутое.
Хотя бы про них можно снимать видосы. Ты кожаный ублюдок.
Это, иди сюда. Твою. Слушай, вот мы сейчас говорили про авиацию. Ну, давай, до вот этого беспонтового робота мы говорили про авиацию.
Пытались.
А есть что-то еще более крутое? Вот что-нибудь прям аж космическое такое?
Короче, еще это вверх. Штука, о которой, ну, ты по-любому знал и так, но я думаю, все равно ее стоит упомянуть. Про нее даже рассказывали, я впервые узнал на шоу QA, Quite Interesting, который раньше вел Стивен Фрай, а сейчас какая-то другая женщина, которая тебе советовала кучу раз посмотреть, до сих пор не уверен, что ты смотрел хоть что-то.
Я посмотрел два выпуска QA.
И как тебе?
Ну, Стивен Фрай классный, а все остальное, типа, окей.
Там очень сильно... Нет.
Там еще британский, английский, я же прям вообще так не люблю их акцент. Это, ну, прям невыносимо.
Там Стивен Фрай, там Алан Дэвис, и все остальное зависит от гостей. Так вот, на QA была эта штука. Там Стивен Фрай начал с того, что все же знают вот эту карту, и тут я... Это прямо вот эмоции. Мы с тобой вчера разговаривали про бумажные карты. А, нет, я вру, я не с тобой разговаривал про это. Мы в субботу ехали, когда опять
сосед. Путаешь меня с другими.
И, короче, это реально, это одна из самых величайших вещей 21 века. Вот за что я благодарен. Нет, ни Телеграм. Ни Телеграм, ни Контакт, ни служба доставки, даже не такси, когда тебе не надо вызывать его по телефону.
Я не понимаю, о чем ты вообще. В смысле? Я...
Карты, электронные карты. Когда тебе не нужно смотреть
хорошо.
Вот эту бумажную, где
хорошо.
Тебе... Типа,
где ближайшая КБшка? И да. Ты такой...
Нет, тебе говорят, тебе нужно на латвийскую 34. Ты открываешь эту бумажную карту, и где эта латвийская 34? Куда мне смотреть? Я не понимаю.
Там специальные упрощения, там разбито по блокам и приписаны, где какие...
Бесполезная хрень.
Хорошо, ты прав.
Что?
Ты прав.
Короче, вот, я благодарен электронным картам. Но самая главная боль еще в этих картах бумажных, это в том, как они складываются. До сих пор некоторые, вот ты покупаешь новую технику, у тебя там идет инструкция, и она сложна, типа, тут сгиб, и ты, типа, один раз ее разворачиваешь, вот такую огромную бумажку, и потом ее обратно невозможно свернуть. Ага, ага. Ты просто ее комкаешь вот так вот в...
Ну, как срань какую-то.
Да, срань какую-то, и выкидываешь нахрен, потому что, господи, зачем это страдание?
Ну, с другой стороны, ты уже собрал шкаф, какая тебе в сущности разница?
Да, да. Но есть способ другой, и как раз это способ... который называется, ну, метод Миура.
Угу.
Это, по-моему, китайский математик. А, нет, вру, японский. В 1970 году он позаимствовал способ сложения, как эта штука называется, лист граба.
Так.
Короче, вообще, на самом деле, у всех растений есть какой-то механизм. Типа, бутоны складываются каким-то образом, листы складываются, капуста каким-то, там, не знаю, образом складывается и так далее, и так далее.
Фрактальная капуста.
Короче, какие-то бутоны, куколки и так далее. И вопрос в том, как тебе сложить какую-то поверхность, которая там, условно, как лист бумаги, либо тоньше, в какую-то структуру, которая при этом будет очень компактная.
Так.
Вот. И именно на этом способе, позаимствовали вот у этого листа, придумали, как складывать какой-то лист, как его, то есть нужно на какие секции разделить, чтобы там напряжение таким образом складывалось, чтобы оно превращалось в очень тоненькую, во-первых, штуку.
Так.
Во-вторых, тебе нужно было прикладывать усилия только с какой-то одной стороны. Типа, у тебя есть большой лист, неважно, бумаги или чего.
No.
Задача ставится так, чтобы, приложив усилия только, типа, с одной стороны либо с двух, у тебя вся эта конструкция автоматически сложилась в какую-то компактную структуру.
Окей, ну, короче, типа, тянешь за два края, и она хренак, и огромная карта.
И она разворачивается. Потом за эти два края обратно давишь на них.
И она сама как будто
и она опять складывается, да.
Окей, так.
Вот. Эту штуку, собственно, он придумал такую схему, как разбить лист на сетки.
Вот это Миура, да?
Да-да-да. Чтобы она таким образом складывалось. И эту штуку используют в солнечных панелях, которые используются на космических аппаратах, которые мы уже кучу раз обсуждали. Главная же проблема в чем? Что когда при взлете они, ну, ты, очевидно, не разложишь их, вот, а потом, когда они в космосе, ну, ты не можешь выйти и как-то их разложить, расправить или еще что-то подобное. Нужен какой-то такой профиль, который позволит...
Типа при минимальном усилии.
Да, при минимальном усилии, чтобы они раскладывались. Вот. Эта штука позаимствована как раз-таки из идей природы. Ну, вот это листа, как он, я все время называю, грабы.
Подожди, а откуда здесь природа?
Потому что лист, который есть, именно таким образом и складывается.
Граба вот этого. А что такое граба-то? Это растение или это лягушка, которая
умеется? Это листочек.
Листочек
дерева.
А-а-а.
Давай, подожди, сейчас. Я тебе сейчас точнее скажу даже.
Давай.
Да, у этого листа просто складки образуют острые углы.
Ага.
И поэтому любое действие с одной складкой
приводит к тому, что все
потому что все, да, другие либо справляются, либо складываются. То же самое, то есть у тебя задача, ну, типа, это оригами на самом деле. Тебе нужно сделать такое оригами, чтобы, действуя на один элемент, он воздействовал на другие. И, типа, воздействие, сила передавалась на другие. То есть, короче, ты, как мы сказали, за один тянешь, он складывается, другой тянешь, он раскладывается. Тут есть, я хочу тебе прямо показать видос, как это выглядит.
Давай.
Вот первый попавшийся видос на Ютубе. Я не искал заранее, потому что был уверен, что найду. Чувак, видимо...
Сложный листочек. Так, тихонечко тянет за два конца, и все раскрывает. Ну, прикольно, прикольно.
И солнечные панели именно таким образом, ну, как я понимаю, должны складываться и раскладываться. Вот, мне эта очень штука нравится, и я не понимаю, почему все инструкции не делают таким же образом, не складывают. Почему их до сих пор в сраную ту хрень заворачивают?
Ну... Блин, я не знаю, всякие инструкции, потому что вот я позавчера собирал шкаф икеевский, и там просто книжечкой было со скрепочками.
Это да, да, это, а, блин, они все в книжках делают.
Нет, Икея просто молодцы, там просто понятно, что делать. Я реально, я его пока собирал, я так радовался. Они, представляешь, в некоторых местах специально делают зазубрины, не потому что эти зазубрины им функционально нужны, а просто, чтобы ты отличил одну сторону от другой. Боженьки же, ну просто боженьки. Слушай, крутой метод. Вот и ты как раз показал, да, что получается это от листа, то есть от природы мы действительно в что-то взяли и позаимствовали. Ну, типа, как да. Вот она придумала. Есть же на самом деле другие еще всякие примеры. Вот самый, наверное, популярный, как только ты вбиваешь что-то вот типа про бионику, что-то типа вокруг этого.
И оно везде.
И оно везде. И ты везде видишь один и тот же вот этот вот пример. Про то, что геккон держится за стекло.
Смотрите, геккон держится за стекло.
Знаешь, что самое тупое? Вот если ты сейчас вобьешь в гугле геккон и нажмешь картинки, там будет один только геккон бесконечный, только на стекле. Там очень редко фотографии, где геккон не на стекле.
Блин, правда.
Скажи, что я прав. Yes. Хотя я шутил, на самом деле, я не проверял. Ну, видишь? Видишь?
Ну, почти, ладно.
То здесь где-то постоянно на песке, где-то нет. Геккон на стекле. Как будто бы он вообще по другой поверхности ему не нравится ходить. Вот. В чем там прелесть? Значит, геккон такое интересное животное, что у него... На самом деле, кстати, всего несколько лет назад выяснили, как он так держится. Так-то. Он не муха какая-нибудь мелкая. Это прям здоровый такой ящер. Ну, относительно здоровый. Побольше, чем муха. Муха-то может за счет своих каких-то сил держится. Может, лапки липкие, может, еще что. Я фиг знает. Но геккон, он достаточно тяжелый, и он держится за счет того, что его лапки покрыты крошечными волосками, которые такую немножко, ну, как будто как лопаточки такие. То есть они плоскенькие в направлении, в котором ты вот на стекле сидишь. И они держатся не за счет того, что там какие-то зазубрины, которые держатся за стекло, потому что стекло капец какое, ну, плоское и отполированное обычно, а это силы Ван дер Вальса, то есть силы межатомного взаимодействия притягивают, ну, типа, не дают геккону оторваться. Я вообще офигел, когда
гекконы вот это узнал. Уже, да, они на следующем этапе эволюции, у них уже нормальное атомное взаимодействие.
То есть
них,
в они, их мире они Иисус делают, по да. стенам ходит.
Да, вообще. Да. У них, по-любому, это специальные перчатки, так. которые они надевают.
Погнали. Да-да-да. А гекконышки?
Гекконышки?
Они как ангелы Чарли такие. Гоношат. Хотим напомнить, что употребление наркотиков – это плохо, не употребляйте наркотики. Гоношат. Прости. Так вот, силы Ван дер Вальса. Это реально же очень круто.
Это очень странно,
ну, просто все время говорят, вот как ты сейчас про акулу говорил, да, типа, ну, акула, она там вот в одном направлении гладенько, в другом нет, вот поэтому идет. То есть ты можешь это представить на каком-то бытовом уровне, но тут офигеть, это животное здоровенное, которое лазит по стенам за счет межатомного взаимодействия.
Это очень странно, потому что если мы говорим про какую-то эволюцию и какое-то развитие, то природа такая, чтобы лазить ему по стеклу, не буду делать ему липкие.
Во-первых,
лапки.
Откуда там было стекло? Зачем вообще природа это придумала? Это людям только надо их фоткать на стекле. Они вообще
это не любят. Ты думаешь, что люди разработали стекло? На самом деле мы спиздили их у гекконов.
Точно. Они придумали стекло, чтобы было почему ползать? Иначе, ну зазря, что ли,
цирк.
Матушка просто, природа да. страдала.
У них это был просто цирк. И они такие... Тун-тун.
И одни гекконы сидят такие, попкорн такой маленький свой зеленый кушают. Да. А те ползают так. Это как цирк Дю Солей, только для гекконов. А, нет, типа вот на самом деле цифры еще за себя очень говорят, что геккон массой в 50 грамм. 50 грамм. Это четверть тюбика зубной пасты.
Угу.
Или треть, или половина. Ну, смотря какой у вас тюбик, короче. Вот. Удерживать на лапках груз весом, да, 2 килограмм. А 2 килограмма – это мешок с мукой классический.
Угу, не...
Четверть тюбика зубной пасты держит пачку муки.
Вот как пирамиды строили. Мы просто делаем огромную упряжку гекконов.
Упряжка гекконов!
И заставляем их ползти наверх.
Ты понимаешь, что такой дичи даже не было в Астериксе и Обеликсе против Цезаря, а на самом-то деле вот оно что оказывается.
Это по-любому так и было.
Так вот, ребята, которые выяснили в итоге, как гекконы все это держат, ну, короче, то ли та же научная группа, то ли какая-то соседняя, они потом начали снимать какие-то безумные видяшки на Ютьюбе про то, как они берут огромный 42-дюймовый телевизор, вешают его на стену, вешают его на стекло для того, чтобы посмотреть кинцо. Так вот, они вешают его за счет той поверхности, которая произведена по образу и подобию лапок геккона. Давайте покажу сейчас, как это выглядит. Буквально супер коротко просто.
Мне интересно, куда они дальше эту штуку будут применять.
Тут без звука будет. То есть они просто вот
они
берут,
поднимают
телевизор.
Он берет какую-то хрень, которая похожа просто на присоску.
Да, и просто присасывает ее к стеклу. Ну, то есть в целом не уверен.
Возможно, это не искусственно, возможно, это кожа тысяч гекконов.
Да, и вот они... И все, и он ее размял-размял, потом они отпустят и будут сидеть вот так смотреть. И вот они садятся и просто смотрят телевизор. Нормально.
Типичные будни ученых.
Нет, там была более крутая видяшка, что они прям там ходили по кампусу своего универа и тупо на все поверхности клеили телевизор. Это было так забавно, как будто кроме телевизора вот нечего придумать больше.
Я даже не понимаю, почему они взяли телевизор? Могли бы что-нибудь повеселее?
Может, у них какой-то бзик, что типа им важно, чтобы телевизоры всегда висели на стене, а не стояли.
Чтобы не надо было сверлить стены.
И они говорят, смотрите, мы теперь везде.
Везде, везде. Даже на стекло можно.
Да-да-да. Ну, короче, кажется, что действительно крутая штука.
Не, звучит прикольно, только я реально не понимаю, где ее использовать.
Не, ну правда, ну ты же сейчас сам ответил на свой вопрос. Типа, чтобы как-то держать на стенах что-то настенно висящее, без того, чтобы сделать бобо обоем, например. Ты же, ну блин, это как я продавал свою квартиру, значит.
Короче...
Я продал свою квартиру, ее купили, все, мы сделали все сделочки, и вот у меня остается несколько дней на то, чтобы убраться, съехать из квартиры. Я начинаю все убирать, а мне друзья дарили такую красивую деревянную конструкцию, типа в виде кинокамеры, мне на день рождения. Я ее приделал к стене, но там были какие-то детальки, которые, ну, лень было сверлить стенку, и поэтому их приклеили просто на клей. Вот, я продал квартиру в одном состоянии, а когда мне надо было выезжать, ну, я начал все снимать и, соответственно, отдирать эти штуки, и обои просто слезли вместе с ними. И там одна стенка просто изуродована была. И я просто, вот в те дни, когда они заезжали, я просто молился и вот держал кулачки, чтобы не пришло сейчас смс-ки в стиле «Что?»
«Борис».
«Борис».
«Одна проблемка».
«Да, тут такое дело». Вот, но все обошлось. Я бы был очень рад лапке геккона. Давайте расскажу самую вдохновившую меня штуку вот за все время ресерча.
Давай.
Короче, какие-то ученые сели такие и подумали, вот когда мы будем заселять Марс, вернемся снова к космосу, когда мы будем заселять Марс, то из чего нам строить там дома? Если бы, из чего нам строить там дома? И как нам вообще сделать там какие-нибудь, не знаю, стройматериалы? И они подумали о том, что, ну, дешевле всего не везти туда стройматериалы, а использовать то, что есть марсианское. Ну, логично, как.
Логично.
Самое, можно юзать марсианский реголит, но сам по себе он типа, ну, типа песка такого.
Угу.
А из песка дом построить не очень.
Сложно.
И как стройматериалы, песок тоже, он просто просыпется. То есть это не круто. Тогда ученые подумали о чем? В природе есть много примеров каких-то очень крепких штук. Ну, например, хитин.
Логично.
Например, хитин, который есть в насекомых.
Ну, напомню, что такое хитин? Забей, тогда забей. Я не спрашивал ничего у Бори.
Хитин обеспечивает жесткость клеток. Все. То есть это просто штука, которая делает их... у них же нет костей.
Короче, это кальций для клеток.
Да, да. Но только у них нет костей, поэтому у них просто клетки сами по себе мощные и плотные. Вот. Хитин — это вот эта самая штука. И там в чем...
А, это штука, которая в панцирях вроде есть.
Да, 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 да. Все верно. Вот это реально оно. Так вот, в чем там прелесть? Что хитин — это обычно как бы органическая структура. А само наполнение, оно может быть из чего угодно. Оно может сыпаться и вообще рушиться, и что угодно. Главное, чтобы была органическая основа. Но они так и сделали. Они взяли хитин, смешали его с каким-то подобием марсианского песка, и у них получился достаточно крепкое вещество. Прям плотное. И это офигенно. Значит, они, когда поняли, что это работает, они начали применять его ко всему. Они такие, так, на Марсе будут нужны стройматериалы, нужны будут инструменты. Они сделали гаечный ключ на 42. Гаечный ключ из 42 из марсианского песка и хитина.
Потрясающе.
Насекомых. Вот, и... Отлично. Причем они еще что сказали, что нужно уже будет что-то еще есть. Так вот, животных можно есть будет, а хитин не на выброс, а вот полезно. Ключ на 42, например.
Когда ты сказал, что они взяли хитин так. И смешали с песком марсианским, я сразу подумал, куда они взяли хитин? И мы сегодня все обсуждаем, что надо просто разрезать кучу животных.
Да,
и...
да.
Я потому что у них был пресс комаров.
Пресс комаров. Ого, а можно я бы на это смотрел? Я бы делал так... Я очень ненавижу комаров.
Никто не
самое ненавидит. Бесполезное животное.
Все ненавидят комаров.
Давайте просто как-то, ну...
Уничтожим?
Не было комаров.
Ну, типа, мы уже...
Хотя бы в рамках отдельного...
Люди же смогли года. Уничтожить кучу видов.
Почему комаров до сих пор нет?
Я не понимаю, да.
Согласен, да. Согласен. Кстати, есть же, так, отступление небольшое. В Африке-то вообще проблемы же с ними. Ну, потому что там комары есть малярийные, от которых люди умирают. Вот. И там были идеи о том, чтобы просто сделать комаров малярийных генетически модифицированных, которые будут спариваться с другими комарами и расселят этот генотип, и комары перестанут быть...
Малярийными.
Но пока им даже с помощью CRISPR-9 не дают это делать. Ну, типа, что мы не знаем последствий, что эти комары могут влиять на круговорот жизни в природе, но я считаю, что, эй, вы убили мамонтов! Идите нахрен! Вы уже столько всего погубили! Давайте хотя бы от малярийных комаров.
Плюс-минус один не страшно.
Да, да, как бы, ну, господи, кто их считает? Вот, что еще делали? А помнишь, ты мне показывал безумную видяшку, очень смешную, которую ты, наверное, добавишь в описание выпуска, про то, как мужик рекламирует какую-то клейкую хрень, которая заделывает дырки.
Да, да.
И помнишь, самое смешное, что было, это когда он пытался трубы залеплять.
Первое, когда я читал про Гекона, я такой, господи, это явно, как он называется? Сейчас, подожди, я должен просто вжиться в роль.
Давай.
Он такой, типа, берет, говорит, вам когда-нибудь надо было заклеить дыру в вашем баке? У меня есть решение, и это...
И такой, хера.
Флекс-тейп!
Флекс-тейп!
Короче, когда я читал про Гекона, я такой, по-любому, это просто флекс-тейп на гекконовской штуке.
Точно, по-любому. Так вот, а ты помнишь, как он там, флекс-тейп! И, значит, по трубе, чтобы не текла. Ребят, как называется вещество, которое у них получилось? Когда ты берешь хитин и берешь, соответственно, какой-то марсианский реголит, у тебя получается вещество, которое они назвали биолит.
Угу.
Так вот, они взяли биолит и заделали ему дырку в трубе. Когда он подсох, то он, типа, неделю еще у них там была вода, и она не протекала.
Потрясающе.
Очень крутая история. Ну, они, соответственно, там пошли дальше и начали делать формы на 3D-принтере таком своеобразном. Как бы, в принципе, это, наверное, напоминает будущие марсианские колонии. Действительно, 3D-принтинг кажется самым дешевым способом постройки там чего-то. Вот, и они сделали, соответственно, там всякие колонии, ну, в смысле, домики такие марсианские. И более того, они использовали сам же биолит, только влажный, как, ну, связующее звено между ними, то есть как склейку такую. Типа биолит клеит биолит. Это очень удобно. Вот. А самое миленькое, что они сделали, это они напечатали на 3D-принтере кубик из моей любимой игры, компьютерный Portal, который называется.
О-о-о.
И они сделали из биолита кубик.
Потрясающе.
Ну, он как коричневая какаха выглядит, но вообще, это очень мило было все равно.
Выглядит как засохшая
какаха. А вот труба, которая флекс-тейп. Это очень круто, прям, на самом деле. И биолит по своим свойствам, он имеет крутое соотношение вот этой силы на то, чтобы не распадаться, не рассыпаться, но при этом плотности. То есть, если вот посмотреть на график различных веществ, то есть, вот у нас тут есть стекло, вот у нас есть тут, допустим, камни, да, металлы, вот они прям на пересечении находятся вот действительно где-то в серединке. То есть, они имеют примерно среднюю плотность, относительно большинства других материалов для построения чего бы то ни было. И имеет примерно среднюю мощь на то, чтобы не распадаться.
А где здесь грибы?
Ну вот тут бамбук есть, кстати. Вот, натуральные композиты. Вот они, натуральные композиты.
Окей, окей, ладно.
Короче, это прям круто. Это прям здорово.
Нет, звучит прикольно.
Мне кажется, что вот здесь-то действительно мы настолько можем хорошо это повзаимствовать, то ну, это реально поможет нам даже для других.
Ну, именно с хитином ты имеешь в виду, вот эту структуру.
Да, да. То есть мы реально наследуем как будто бы все эти штуки от животных, и такие типа, ага, у животных есть хитин, который структура, которая есть с наполнителем, и у нас есть наполнитель, и вот
короче, мы делаем структуру. Короче, берем хитин и фигачим туда грибы.
И так это вообще сотка будет. Что там вообще? Ну, ух. Ну, просто грибов мало на Марсе пока. Ну, а реголита много.
Да, реголита много.
Наполнитель. Ну, это сам проблем с... Нам даже не нужно так много хитина. Нам главное, чтобы был вот реголит. Да-да-да. И как просто для постройки. Самое забавное, что было, пока я искал вообще. Вот ты молодец. Ты прочитал книжку прям.
Попытался.
Да нормально ты все. Ты треть прочитал же. В такси пока ехал до
пока,
меня.
Пока, да.
Уже треть. Вот. И это прям здорово, потому что я-то вбивал в Google и открывал ссылки, которые там есть. И меня в какой-то момент просто начал выбивать вообще из себя вот этот сраный сайт edmi.ru. Ну, то есть он давно уже как бы мувитон, я все прекрасно понимаю. Но это же такая хрень. Такая... Просто... Что они, значит, говорят, например, про глаза омара. Глаза омара, которые умеют типа рентгеном видеть. Ну, то есть они воспринимают фотоны высокой частоты нормально.
Угу.
Потому что у них, в принципе, фотонов мало там на глубине. И казалось бы, что это просто, ну, видят и видят. Мы ну, про да, этих да. омаров, может быть, не так давно узнали, что они имеют такое зрение. Эдми, цитирую. Не только большой брат следит за тобой. Так как видимость на глубине, где проживают омары, почти нулевая, у них развилась суперспособность видеть сквозь предметы. На основе этой способности глаз омара, ученые создали аппарат, позволяющий видеть сквозь стену, и рентгеноскопический телескоп, чтобы анализировать небесные просторы. Людям, которые делали телескоп Чандра, глубоко насрать на этих ваших омаров и их глаза. Клянусь вам. И Чандра Сикару, который занимался этим всем, просто, да пофиг вообще. Бесит. Дальше про то, что птички ориентируются в пространстве. Как бы то ни было, птицы всегда успешно добираются до нужной точки, скорее благодаря встроенному в мозг GPS, превосходящему человеческие возможности. Такой вот встроенный компас, вдохновивших людей на собственное изобретение. Ты чувствуешь, как вот ребят, которые делали GPS или изобретали вот этот космос, навигаторы...
Они сначала берут интервью такие, у птиц.
У птиц, и такие...
Да, они такие, у нас чайка, встроенный GPS.
А ты такая...
Они такие, о, господи, правда!
Гусь хватит хвататься меня за задницу. Это просто ужасно.
У гуся встроенный GPS, чтобы схватить тебя за задницу. Да, ты прав.
А еще чтобы... Да, ну, короче, не заходите на Эдми, это 2010 года уже мувитон, но как бы вот сейчас точно не... 2020 точно не стоит. И последнее, что хочу упомянуть, что еще находится в выдаче Гугла, когда становится понятно, что все, о чем мы сегодня с тобой говорим, это бионика, и выясняется, что есть еще такое направление в интерьере – бионика. Так вот, некоторые из этих визуализаций, они очень напоминают... Ты помнишь нашего любимого Диму Сивака, у которого был очень простой тест? Как отличить хороший интерьер от плохого? Так вот, в плохом интерьере кошачий домик будет выглядеть органично, а в хорошем интерьере он будет выглядеть инородно. Так вот, есть примеры бионики в интерьере, обязательно.
Где кошачий домик?
Да, где кошачий домик более чем уместен.
Как будто бы весь дом — это кошачий домик.
Это просто дно. Это же очень плохо, Леша.
На самом деле, когда я готовился, я думал, что где-нибудь почитаю, но потом забил, потому что понял, что это, наверное, нерелевантно будет. Но, наверное, в архитектуре эти ребята больше всего такие: «А, буду повторять природу, вот, буду все делать природно, буду...» Я уверен, что, наверное, Grasshopper, вот эта параметрическая параметрическая архитектура использует по-любому какие-нибудь подобные идеи, но что она конкретно делает, я хер знает. Я просто знаю слово Grasshopper и могу в среде архитекторов сказать, типа: «У, 3D Max, у, Revit, Grasshopper», и такой, типа, минут могу за своего сходить.
Подожди, ты говоришь Revit?
А как это правильно?
Ну, интересно, как правильно, я не знаю, как. Ну, видимо, архитекторы говорят Revit, а проектировщики инженерных коммуникаций говорят Revit.
Возможно. Так они и различаются.
Леша, ты понимаешь, что ты сейчас говоришь, я могу сойти за своего? Нет, Леша, по одному только ударению тебя раскроют и выяснят, что на самом деле. Когда ты говоришь Grasshopper, для меня в первую очередь вспоминается не все вот это, а то, что первая модель SpaceX-овской ракеты имела такое кодовое название. По-моему, вышел прям отличный, продуктивный такой выпуск. Многое узнали. Во-первых, что есть такое слово «бионика», оказывается. И это не про биониклов, как мне сначала казалось. Про то, что есть два метода построения, ну, решения задач. Околоинженерный и околоэволюционный.
Так вот, вы же уже жаловались, кажется, прости, что перебил, что у меня в детстве не было биониклов. А у тебя?
У меня был бионикл.
Точно, мы уже обсуждали это где-то.
Да, у меня был бионикл.
Все, ладно.
Ну, бионикл это было, ну, типа это...
Ну, это модно,
ну, я классно. Очень, я очень долго ревел, чтобы мне на день рождения подарили зеленого бионикла.
Точно, потом ты рассказывал, что ты то ли отдал другу, то ли он тебе отдал.
Да.
И чтобы ты не купался с ним, все, да, это было.
Я просто, ну, должен уж упомянуть, раз уж ты рассказал половину истории.
Мне кажется, это уже было в одном из выпусков, нет?
Да.
Мне кажется, это был выпуск.
Ну, если что, ты вырежешь.
Ладно, окей.
Хотя, а откуда мы узнаем?
Я не знаю.
Ну, насрать. Эта история останется тайной. Пишите в описании выпуска.
Пишите если... плюс, если хотите узнать, что было с биониклом Бори. Что было с двумя биониклами и ванной в
Боре в ванной. Нет, даже не так. Там фигурировал не только мой бионикл.
Да-да, узнать бесплатно, без СМС, Боря в ванне с двумя биониклами.
С двумя биониклами. Что он там натворил? Причем купал он только одного, и это был не Борин бионикл. Ну да ладно. Так вот, мы обсудили о том, что есть два метода решения проблем, и один из них – это эволюционный, и иногда эволюция инженерит как мудак. Ну, прямо очень плохо. Мы узнали про то, что существуют адгезивные поверхности, ну, все это мы и так знали, просто жуки-корабеи, там, скаты, акулы, да, они имеют определенные структуры, которые позволяют им, там, не соприкасаться с водой, тем самым либо быстрее перемещаться по воде, либо эту воду каким-то образом обнаруживать и пить, поднимая
пить со своей задницы.
Пить со своей задницы. Ты помнишь, как в «Волк с Уолл-стрит» он нюхал кокаин с задницы проститутки.
Да-да-да.
Вот, а жук-корабей просто...
пьет.
Просто пьет так, да. И, кстати, мне почему-то жука-корабея жалко меньше. Мне кажется, ну, вот мне с жуком-корабеем все в порядке.
Да, да.
А персонаж Леонардо Ди Каприо... Нет, это прям не круто. Мы поговорили про орнитоптеры совсем немножко, про то, что есть штуки, которые летают как птицы, но работают они очень плохо, только с толкача, только если их кто-нибудь разгонит. Вот. И пошли дальше в космос про то, что есть метод Миуры, который на основании, да, листиков какого-то растения.
Ну,
да,
вообще растений в целом, по идее.
Да, позволяет складывать солнечные панели максимально эффективным образом, и карты в том числе. Вот. И, соответственно, поговорили про гекконы, который всех вдохновляет на то, как правильно держать телевизоры на стенках, да, и про хитин, который поможет нам колонизировать Марс и сделать это очень классно. А еще не читайте edmi.ru, это просто очень плохой сайт.
Если только не хотите посмотреть какое-нибудь дерьмо, а потом рассказать другим.
Нет, если ты хочешь посмотреть какое-нибудь дерьмо, заходи на Пикабу. Ну, в смысле, Леша, ты чё? Хочешь узнать, как живут люди в стране, просто зайди на Пикабу.
Да.
Это же правда, это как в метро съездить. Это был очередной выпуск шоу Science Beach. Это были Леша с Борей. Слушайте нас на всех возможных подкаст-платформах. Мы есть абсолютно везде. В том числе можете на YouTube посмотреть. А самое главное, пишите нам отзывы, пишите комментарии к видео на YouTube. Пишите отзывы в Apple подкастах. Там есть такая снизу кнопочка. Можно что-нибудь написать прикольное. Вот. Пишите нам в соцсеточках, мы обязательно ответим. Если у вас есть предложения по выпускам или вы хотите вместе с нами обсудить какую-нибудь
веселую
тему,
штуку.
Да, и у вас есть на это компетенции, ну или вы просто умеете ресерчить Википедию, то обязательно пишите тоже.
Или хотя бы AdMe.
Нет. Нет. Я не готов смириться с этим.
Ладно. Запрещенный сайт.
Да, да. Ребята, всем пока.
Всем пока. Thank you.